«Мистер Хикки», — негромко промолвил он, — «я благодарен вам за великодушное предложение спасти мою жизнь, но должен вам заметить, что вы не нуждаетесь во мне для того, чтобы осуществить задуманное, а именно расчленить тела ваших товарищей с целью обеспечить себя запасом мяса». «Я не...» — начал Хикки. «Даже дилетанту не составляет труда освоить диссекционную анатомию», — перебил Гутсер достаточно громким голосом, чтобы заставить помощника конопатчика замолчать. «Когда один из джентльменов, взятых вами в качестве личного запаса пищи, умрет, или когда вы поможете ему умереть, вам нужно всего-навсего заточить нож поострее и начать резать». «Мы не собираемся!» — проорал Хикки. «Но я настоятельно рекомендую вам прихватить с собой пилу», — возвысив голос, продолжил Гутсер. «Одна из пил мистера Хикки вполне подойдет вам. Ножом вы легко отсечете пальцы и срежете мясо с голеней, бедер и живота. Но вам наверняка понадобится пила, чтобы отделить от туловища руки и ноги». «Черт вас побери!» — истерически выкрикнул Хикки. Он двинулся вперед вместе с Магнусом Мэнсоном, но остановился, когда помощники капитана и морские пехотинцы снова вскинули мушкеты и дробовики. Сохраняя полную невозмутимость и даже не глядя на Хикки, врач указал на огромного Магнуса Мэнсона, как если бы он являлся анатомической таблицей, висящей на стене. «Когда приступаешь к делу, оно оказывается немногим сложнее, чем разделка рождественского гуся». Он прочертил в воздухе несколько вертикальных линий в области верхней половины туловища Мэнсона и одну горизонтальную чуть ниже пояса. «Руки следует отрезать вместе плечевого сустава, разумеется. Но чтобы отрезать ноги, вам придется распилить тазовые кости». У Хикки вздулись жилы на шее, и бледное лицо покраснело. Но он не произнес ни слова, в то время как Гутсер продолжал. «Я бы воспользовался своей маленькой пястной пилой, чтобы отрезать ноги на уровне колена и, разумеется, руки на уровне локтя, а потом взялся бы за скальпель, чтобы отсечь отборные части — бедра, ягодицы, бицепсы, трицепсы, дельтовидные и икроножные мышцы. Только потом вы приступаете к разделке грудной клетки, срезаете грудные мышцы и добираетесь до подкожного жира, который у вас, джентльмены, мог сохраниться в области лопаток, по бокам и на пояснице. Конечно, количество жировых отложений и мышц будет незначительным, но я уверен, мистер Хикки употребит по назначению все до единой съедобной части ваших тел». Один из матросов позади Крози упал на колени, корчась от рвотных позывов. «У меня есть специальный анатомический инструмент для отделения ребер от грудины», — негромко сказал Гутсер. «Но, боюсь, я не могу одолжить его вам. Хороший молоток и зубило. Они входят в набор инструментов, имеющийся в каждой лодке. Послужит вам для данной цели почти столь же успешно. Я бы посоветовал вам сначала срезать и съесть все мясо с костей, а головы, кисти, ступни и внутренности, все содержимое мягкой брюшной полости, ваших друзей оставить на потом. Предупреждаю, раскалывать длинные кости, чтобы извлечь из них костный мозг, труднее, чем вы думаете. Вам понадобится какой-нибудь скребковый инструмент, вроде стамески мистера Хани, предназначенный для резьбы по дереву. И учтите, костный мозг, извлеченный из сердцевины костей, будет комковатым и красным, и смешанным с острыми осколками и фрагментами кости, а потому есть его сырым небезопасно. Я рекомендую вам класть костный мозг ваших товарищей в котелок и кипятить несколько минут на медленном огне, прежде чем употребить в пищу».
«Да пошел ты!»
— прорычал Корнелиус Хикки. Доктор Гутсер кивнул.
«Ах да, еще одно!» — мягко добавил он. «Когда вы перейдете к поеданию мозгов друг друга, это будет проще простого. Просто отпилите нижнюю челюсть и выбросите прочь вместе с нижними зубами, а затем воспользуйтесь любым ножом, чтобы пробить и прорубить мягкое небо и проникнуть в черепную полость. Если пожелаете, можете перевернуть череп и сидеть вокруг него, зачерпывая мозг ложкой, точно рождественский пудинг».
С минуту все молчали. Тишину нарушал лишь шум ветра и треск, скрип, стоны льда.
«Есть еще желающие покинуть лагерь завтра?» — громко спросил капитан Крози. Рубен Мейл,
Роберт Синклер и Сэмюэл Хани, Баковый старшина террора, Формарсовый старшина Эребуса и Кузнец террора, соответственно, выступили вперед.
«Вы уходите с Хикки и Ходжсоном?» — спросил Крози.
Он постарался не выдать потрясения, которое испытал.
«Нет, сэр», — сказал Рубен Мейл, помотав головой. «Мы не с ними, но мы хотим попытаться вернуться к террору».
«Лодка нам не нужна, сэр», — сказал Синклер. «Мы попробуем пройти по суше, пересечь остров. Может, мы найдем песцов или еще каких-нибудь животных, обитающих в удалении от моря».
«Вам будет трудно ориентироваться на местности», — сказал Крози. «От компасов здесь толку никакого, а я не могу отдать вам свой последний секстант».
Мейл потряс головой.
«Не беспокойтесь, капитан. Мы будем пользоваться счислением пути. И если чертов ветер дует нам в рыло, извиняюсь за выражение, капитан, значит, мы идем в верном направлении». «Я служил матросом, прежде чем стал кузнецом, сэр», — сказал Сэмюэл Хани. «Мы все моряки. Если нам не суждено умереть в море, возможно, нам удастся умереть хотя бы на борту нашего корабля».
«Хорошо», — сказал Крози, обращаясь ко всем мужчинам, по-прежнему стоявшим там и стараясь говорить так, чтобы его услышали и больные в палатках.
«Мы соберемся в 6 склянок и поделим оставшиеся у нас галеты, ром, табак и прочие припасы, поровну на каждого, даже на людей, прооперированных вчера и сегодня. Все увидят, сколько чего у нас осталось, и все получат по равной доле. Отныне каждый из вас, кроме тех, кого кормит доктор Гуцер, будет сам определять свою дневную норму питания».
Крози холодно посмотрел на Хикки, Ходжсона и прочих.
«Ваши люди, под надзором мистера Дева, приготовят полубаркас к походу. Вы выступите завтра на рассвете. И до той поры я не желаю вас видеть, кроме как при дележе снаряжения и продовольствия в 6 склянок».